11. Гвоздарь проснулся от заливших его лучей солнца, с удовольствием осознавая, что у них еще пара часов до того, как прилив поднимется слишком высоко, так что они не смогут добраться до берега. В любой другой день он уже бы работал с командой по легким грузам, уже забрался бы в глубины тоннелей со светящейся пастой на лбу, будто меткой на удачу, дыша пылью и мышиным пометом, обливаясь потом во мраке. Солнце светило сквозь шуршащие листья папоротников и низкорослых кипарисов, играя светом и тенью. Его мысли прервали голоса.
«Нет, не клади сразу все это чёртово дерево. Клади понемногу».
Голос Пимы. Везучая девочка что-то ответила, но Гвоздарь не разобрал, что. Понял лишь, что ее явно не интересует наставление Пимы. Он сел и охнул от боли. Плечо все горело и болело, будто обожженное кислотой. Вчера он слишком нагрузил его, слишком напрягся, вытаскивая добычу и везучую девочку. Опять облажался. Он осторожно пошевелил рукой, пытаясь ее расслабить. Боль не утихала.
«Проснулся?»
Он глянул вверх. Везучая девочка глядела на него сквозь листья папоротника. При свете дня она такая же хорошенькая. Смуглая, с оливковой кожей, гладкой и чистой. Явно каждый день ее моет. Она забрала свои длинные черные волосы в узел на затылке, и теперь тонкие черты ее лица стали видны особенно отчетливо. Ухмыльнулась.
«Пима послала узнать, проснулся ли ты?»
«Да, проснулся».
«Хватит прекрасных снов, Гвоздарь!» — окликнула его Пима. «Пора завтракать!»
«Да ну!» — спросил Гвоздарь, вскочив. Полез сквозь папоротники туда, где девочки сидели у костра, который развели по новой. Внизу, у берега, корабль все так же качал волнами, но он так крепко наделся на скалы, что волны и прилив не смогли снять его. «Удачно», — подумал Гвоздарь, «особенно если им надо, чтобы везучую девочку нашли поскорее». Он огляделся в поисках еды, но не увидел ничего готового.
«А что на завтрак?» — удивленно спросил он.
«Все, что найдешь», —
ответила Пима и рассмеялась вместе с везучей девочкой.
«Ха-ха!»
— скорчив рожу, ответил Гвоздарь.
«Серьезно, что-нибудь сготовила?»
«Не ко мне», —
ответила Пима, растянувшись на песке.
«Я костер разводила».
Гвоздарь снова недовольно поглядел на нее.
«Мы тут не на работе, не командой».
«Тогда тебе придется поголодать», — со смехом ответила Пима.
Покачав головой, Гвоздарь принялся рыться в мешках с едой, которые они притащили с корабля вчера вечером.
«Если найдешь в еде слюни, не удивляйся», — сказал он.
Пима резко села.
«Плюнешь в мою еду, плюну тебе в рот».
«Да ну»,
— спросил Гвоздарь, поворачиваясь.
«Хочешь попробовать?»
Пима снова рассмеялась.
«Ты же знаешь, что я тебе задницу надеру, везучий парень. Делай завтрак сам и будь доволен, что мы дали тебе поспать». «Я помогу», — вмешалась везучая девочка.
«Не беспокойся», — покачав головой, ответил Гвоздарь. «Пима не готовит, чтобы все не испортить. Силы много, а ума нету». Он принялся выкладывать из мешка фрукты и копаться среди прочей еды.
«Погляди-ка», —
сказал он, доставая фунтовый пакет крупы.
«Что это?»
— с интересом спросила Пима.
«Пшеничная крупа».
«Вкусная?»
«Очень даже. Жуется легче риса».
Гвоздарь задумался.
«У вас, богачей, небось, и сахар есть?» — спросил он везучую девочку.
«На корабле есть»,
— ответила она.
«Правда?»
— спросил Гвоздарь, глядя вниз. Ему очень не хотелось снова слезать туда, а потом карабкаться обратно.
«А не принесешь сахара и пресной воды?»
Везучая девочка кивнула с готовностью, что его удивило.
«Конечно».
Он продолжил рыться в мешке, а везучая девочка ушла к кораблю.
«Боги, поверить не могу, сколько у них там еды», — сказал он.
«Каждый день едят», — сказала Пима.
«А помнишь голубя, которого мне девочка Луна принесла на удачу?»
«Хорошая еда».
Гвоздарь мотнул головой в сторону везучей девочки, забирающейся в корабль.
«Наверняка она так не считает». «Так ты поэтому хочешь уехать отсюда с ней?»
Гвоздарь пожал плечами. До вчерашнего вечера не задумывался на самом деле. Умолк, пытаясь облечь в слова мысли, роившиеся в его голове.
«Видела ведь ее каюту, да? Всю эту добычу. Для нее это ничто. Посмотри на ее кольца. Один бриллиант из ее носа, и мы богатые. А она и не заметит». «Да уж, она богатая, очень даже. Но она не наша команда. Что бы ты там ни говорил. И я ей не верю. Я спросила ее про семью, кто они?»
Пима покачала головой.
«Она начала увиливать, уходить от ответа, как жемчужный, если спросить его, почему он считает себя Кришной. Она многое скрывает. Не попадайся на удочку только от того, что она такая красивая».
«Ага, она умная».
«Более чем умная. Скрытная. Видел все это золото у нее на пальцах? Сегодня утром там кое-чего не хватало. Не знаю, куда она его спрятала, но спрятала. Может говорить что угодно по поводу того, что мы теперь команда, но она все равно ведет свою игру».
«Ну, как и мы бы вели на ее месте, а?»
«Не сбивай меня с толку, Гвоздарь. Ты понимаешь, о чем я?»
Уловив новую интонацию в голосе Пимы, Гвоздарь поглядел на нее.
«Понял тебя, начальница. Будем внимательно за ней следить. А теперь позволь мне заняться готовкой».
Он нашел небольшой мешочек с какими-то сушеными фруктами, красными. Попробовал. Терпкие и сладкие одновременно. И очень вкусные. Кинул кусочек Пиме.
«Не знаешь, что это такое?»
Та попробовала.
«Хм, никогда не ела. Дай еще», —
сказала она, протянув руку. Гвоздарь ухмыльнулся.
«Ни за что. В готовку пойдут. Придется подождать».
Поставил мешочек рядом с пакетом с пшеничной крупой. Поглядел на всю эту еду, которая хранилась на корабле. Все так просто.
«Никогда не задумывался, как же здесь скверно», — начал он. «До вчерашнего дня, пока не увидел ее».
Помолчал.
«Начинаешь думать, что если она такая, то есть и другие, не менее богатые. Там много денег. А здесь их нет и не будет. Даже Lucky Strike просто посмешище по сравнению с ней». «Так ты думаешь, что запросто сможешь жить у нее или еще где-то там? Вот так вот просто, долго и счастливо?»
«Нечего надо мной смеяться. Даже люди, которые ей подчиняются, богаче Lucky Strike.
«Если она не врет».
«Но ты знаешь, что нет. И знаешь, что если мы здесь останемся, у нас не будет ничего». Пима задумалась.
«Думаешь, маму мою сможем забрать?» — спросила она.
«Ха, тебя это беспокоит?» — с улыбкой спросил в ответ Гвоздарь.
«Мы спасли жизнь этой богачки. Она перед нами в большом долгу, кровном. Конечно, сможем взять и ее». «А что насчет девочки Луны, Жемчужного, остальных из нашей команды?»
Гвоздарь помолчал.
«Lucky Strike ни с кем не делился», — наконец сказал он. «Занимается своим делом». «Ага», — неуверенно сказала Пима. Хотела сказать что-то еще, но ее прервало появление везучей девочки из зарослей. «Принесла», — сказала она, тяжело дыша и улыбаясь. «Отлично», — сказал Гвоздарь и ухмыльнулся, глядя на Пиму. «Когда начнется работа, она хорошо справится в нашей команде, а?»
Пима не улыбнулась в ответ.
«У гулящих она тоже неплохо справится», — сказала она и отвернулась. «Да что с ней такое?» — нахмурившись, спросила везучая девочка.
«Ничего», — ответил Гвоздарь. «У нее всегда плохое настроение, когда она не поела». Взяв бутыль с водой, которую принесла везучая девочка, Гвоздарь судорожно вдохнул. Плечо горело от боли. Он едва не уронил бутыль.
«Что там с тобой?»
— спросила Пима, подняв взгляд.
«Спина», — сквозь зубы ответил Гвоздарь. «Болит, будто змея укусила». «Значит, заражение?» — сказала Пима, поспешно вставая. «Нет, мы же все прочистили», — покачав головой, сказал Гвоздарь. «Дай-ка взглянуть».
Сняв повязку, Пима резко вдохнула. Везучая девочка тоже посмотрела и ахнула.
«Какого чёрта ты натворил?»
Гвоздарь повернул голову, но не смог разглядеть рану.
«Совсем плохо, да?»
«Заражение, точно», — ответила везучая девочка. «Всё гноится».
Подвинулась ближе, с серьёзным выражением лица.
«Дай поглядеть получше. Меня учили первой помощи. В школе».
«Какая роскошь!» — пробормотал гвоздарь, но везучая девочка не ответила. Ощупала пальцами рану, нажала. Гвоздарь вздрогнул от жгучей боли.
«Тебе нужны антибиотики», — сказала она. «Запах ужасный».
«У нас здесь такого нет», — покачав головой, сказала Пима.
«А что же вы делаете, когда болеете?»
«Оставляем всё на волю Норн», — слабо улыбнувшись, ответил гвоздарь.
«Безумцы!»
Везучая девочка снова поглядела на рану.
«Должно быть что-нибудь на перекати-поле», — сказала она. «Там был целый шкаф с лекарствами. Наверняка есть какой-нибудь целин».
«Давай сначала поедим», — отмахнулся гвоздарь.
«С ума сошёл», —
сказала везучая девочка, переводя взгляд с него на Пиму и обратно.
«С такими штуками медлить нельзя. Надо заняться раной сейчас же».
«Ну, сейчас или попозже, какая разница?» — пожав плечами, спросил гвоздарь.
«Чем позже, тем хуже», — ответила она, и её лицо стало жёстким. «А потом ты от неё умрёшь. Похоже, что у тебя суперинфекция. Надо что-то делать очень быстро, иначе ты не выживешь».
Без всякого предупреждения везучая девочка сунула большой палец в самую середину раны. Гвоздарь вскрикнул от боли и попытался отодвинуться. Схватился за плечо, судорожно дыша. Боль была такая, что он едва не вырубился.
«На кой чёрт ты это сделала?» —
закричал он, когда немного пришёл в себя.
«Мы команда, гвоздарь»,
— скорчив мину, ответила везучая девочка.
«Ты не сможешь получить награду за моё спасение, если умрёшь. Тащи свой зад на мой корабль. Будем приводить тебя в порядок». «Ха, команда», —
со смехом повторила Пима, с силой хлопнув везучую девочку по плечу.
«Богачка начала говорить на нашем языке».
Ухмыльнулась. А потом поглядела на гвоздаря совершенно серьёзно.
«Она права. Твоя мама очень порадовалась бы, будь у неё деньги на какой-нибудь целин. Хочешь умереть, как она?»
Обливаясь потом, плача, с кожей, горящей огнём, с опухшей от заражения шеей, с красными глазами, в уголках которых был гной. Гвоздарь вздрогнул.
«Окей. Хочешь поиграть в доктора? Валяй», — сказал он.
Достал из мешка апельсин и начал спускаться к берегу.
«Я не собираюсь умирать так, как она. Такого не будет».
Но храбрые слова не помогли ему спускаться по склону. Это его тревожило. Плечо, рука и спина горели огнём. Везучая девочка и Пима вели его за руки, медленно, как старушку, готовую рассыпаться. Продолжая спускаться, он думал над словами везучей девочки. «Неприятно, но факт. Если он умрёт, что ему толку с вознаграждения?» Гвоздарь постарался сдержать охватывающий его страх, но тот остался где-то в укромном уголке его головы. Он не раз видел, как гноились и гнили раны у других. Как начиналась гангрена, как в обрубках, оставшихся после ампутации, копошились опарыши. Под показной бравадой прочно угнездился страх. Мама молилась Кали Марии Всемилостивой, но умерла в бреду, окружённая тучей мух. Гвоздарь отчасти верил в сверхъестественное и задумался, не уравновесил ли бог-мусорщик на своих весах удачу болезнью, которая убьёт его прежде, чем он получит награду. Садна была права. Надо было сделать хорошее подношение богу-мусорщику и Норнам после того, как он выбрался из нефти. А он вместо этого чихнул на свалившуюся удачу. Они спустились к океану. За ночь корабль подняло приливом. Он стоял почти ровно, так что забраться будет труднее. Пима с нескольких попыток втащила гвоздаря наверх со стоном. Мышцы играли на её теле, когда она тащила его, как свиную тушу. Положила на углепластиковую палубу корабля, а затем вместе с везучей девочкой отправилась в трюм. Когда они, наконец, вернулись, то лишь покачали головами.
«Шкаф разбит оказался», —
сказала везучая девочка.
Все унесло в океан.
Она оглядела разбитый корабль.
В воде нигде не видно.
Снова покачала головой.
Все пропало.
Гвоздарь пожал плечами, сделанным безразличием.
«Когда твои люди сюда прибудут, то дадут мне лекарства», — сказал он.
Но про себя подумал, сколько же у него времени на самом деле. Он уже немного дрожал, и его знобило, несмотря на то, что солнце уже хорошо согревало их.
«Со всеми вашими спутниками это не займет много времени, так?»
«Ага, точно»,
— ответила везучая девочка, но без особой уверенности. Пима кивнула на украшение.
«Имея твое золото, мы можем купить лекарство у Лаки Страйка без проблем», — сказала она.
Везучая девочка оторвала взгляд от раны гвоздаря.
«У этого Лаки Страйка есть лекарство?»
«Конечно», — ответила Пима. «Он водится с большими боссами. Заказывает у них всякие штуки, которые они привозят на поезде».
«Нет», — сказал гвоздарь, качая головой.
«Нам нельзя, чтобы кто-то узнал про корабль. Они заберут всю добычу».
Он вздрогнул.
«Надо не высовываться, пока не прибудут ее люди. А тогда сможем делать все, что захотим. Как только люди узнают, они прибегут за нашей добычей и заберут все».
«Это не ваша добыча», — возмущенно сказала везучая девочка. «Это перекати-поле, мой корабль». «Это разбившийся корабль», — покачав головой, ответила Пима. «А ты осталась в живых только потому, что гвоздарь лучше большинства живущих здесь людей. Видимо, у него случился какой-то религиозный опыт. Может, у тебя больной глаз?»
«Нет у меня никакого больного глаза», — мотнув головой, ответил гвоздарь.
Пима глянула на него.
«А не думаешь, что расплачиваешься за удачу?» «Что такое больной глаз?» — спросила везучая девочка. «Ты не знаешь, что такое больной глаз?» — уставившись на нее, спросила в ответ Пима. «Никогда не слышала», — покачав головой, ответила та. «Не знаешь, как умирающие предвидят будущее? Перед тем, как норны заберут их?»
«Да нет у меня больного глаза», — устало сказал гвоздарь. Сел на залитую солнечным светом палубу. «Может, если промою, получше станет?»
«Не говори глупостей», — буркнула Пима. «Тебе ни от чего лучше не станет, только от лекарства».
Гвоздарь закрыл лицо ладонями.
«И сколько ждать? Когда твои люди приедут?»
Везучая девочка пожала плечами.
«GPS должен был дать им сигнал. Думаю, скоро».
«Так ты важная персона?»
«Хм, весьма», — смущенно ответила она.
«А откуда ты родом?» — спросил он. «Ты от нас это скрыла?»
Везучая девочка задумалась.
«Мы команда», — напомнила ей Пима. «Меня зовут Чоудхури. Нита Чоудхури».
«Никогда не слышали о таких», — пожав плечами, ответили они.
«У меня фамилия матери, пока я не вступлю в права наследства», —
сказала она и снова задумалась.
«А фамилия отца — Патель».
И выжидательно замолчала. Повисло молчание.
«Патель?» — переспросила Пима. «Патель Глобал Транзит?»
Они ошеломленно переглянулись.
«Так ты дочка босса?» — спросил гвоздарь.
Пима с яростным лицом бросилась на Ниту и встряхнула ее.
«Так ты одна из этих проклятых богачей, которые деньги на крови делают!» — вскричала она. «Нет! Патель Глобал скупают здесь все!» — сказала Пима. «Мы их эмблему постоянно видим. Их General Electric, Fluid Design и Quok LG. Все только и говорят, что надо выполнять норму, чтобы эти чертовы скупщики не стали искать других поставщиков. В Ирландии или Бангладеш. Лоусон энд Карлсон даже респираторов нам не дают, чтобы цену сбить».
«Я не знала»,
— престыжно ответила Нита.
«Это дела корпорации — выбирать поставщиков вторичного сырья».
Она задумалась.
«Слом старых кораблей, наверное, единственный источник сырья».
Она отвела взгляд.
«Я никогда не вдавалась в подробности этого сегмента компании».
«Чёртова богачка!» — гневно сказала Пима. «Тебе повезло, что мы не знали, кто ты такая, когда ты валялась в своей спальне, заваленная мебелью».
«Оставь ее в покое, Пима», — сказал гвоздарь. Его подташнивало, он чувствовал себя все хуже. «У нас появилась проблема посерьезнее. Гляди!» Он показал на горизонт. Пима и Нита обернулись. Все трое глядели на полоску песка, ведущую к берегу. Прилив отступал. И со стороны берега, где ломали корабли, к ним двигалась группа людей, человек 8-10.
«Это твои люди за тобой пришли?» — спросила Пима. «Твои чертовы торговцы?»
Нита не обратила внимания на колкость и вытянула шею, вглядываясь.
«Не вижу».
Бегом бросилась в трюм и вернулась с подзорной трубой. Навела ее на группу людей.
«В шрамах и татуировках. Ваши люди?»
Пима взяла у нее трубу и посмотрела.
«Ну?» — настойчиво спросила Нита. «Одна из ваших команд, собирающих добычу?» «Еще хуже», — ответила Пима, качая головой и отдавая трубу гвоздарю. «Гляди». «Что значит еще хуже?» — спросила Нита.
Взяв подзорную трубу здоровой рукой, гвоздарь навел ее на берег вдали. Сначала увидел песок, лужи с морской водой, а затем и спешно идущих людей. Нашел среди них главного, увидел его лицо. «Кровь и ржавь!» — тихо выргался он.
«Что такое?» — снова спросила Нита. «Кто там?»
«Его отец», — со вздохом ответила Пима.